Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, мы начинаем 230-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Мы сегодня записываем в этом замечательном таком месте книжный магазин на улице Покровка, культурный центр. Я записал уже две лекции сегодня и записываю третью. И на этой третьей лекции, вчера мы четыре записали, первую лекцию по Мессиану мы записали в галерее Нико, вступительную. И вот так, если посчитать, то сегодня восьмая лекция о Мессиане. Я не планировал именно восемь делать, но вот число восемь, помните, квартет на конец времени. Восьмой день, наступление восьмого дня, конец времени. Самое ключевое мессиановское произведение, посвященное числу восемь. Дата рождения – 1908 год. Дата смерти – 92-й, 8 лет до окончания века. Мессиан расположился в 20 веке ровно посерединке. Вообще удивительно. Это восьмерка. Прожил 84 года. 12 умножить на 7. Тут другая символика. Но, как бы то ни было, когда мы записывали вот эту лекцию, первые две, я вспомнил, что мало рассказываю вам истории. Я вам мало рассказываю истории? Ответа не слышу, да? Отвечайте мне. Вот. Мой друг рассказывал мне про любовь Святослава Теофиловича Рихтера к маленьким таким двустишиям. Рихтер любил сочинять двустишия. Например, Верди Вагнера любил. Вагнер Верди матом крыл. Вот такие, ну, может быть, они даже не подходят для публичного, так сказать, обнародования. Композитор Хиндемит. Этим он и знаменит. Вот. И когда я шел с замечательным моим другом, пианистом Михаилом Турпановым в галерею Нико записывать фортепианный концерт, я ему, значит, эти двустишие демонстрировал. А он вдруг сказал мне спонтанно: «Композитор Мессиан Божьим светом осиян». Я говорю: «Миша, какой вы замечательный». Действительно, фамилия Мессиан, Мессия, уже в самой фамилии что-то такое есть божественное, какая-то мистика. И вот эта восьмерка, все это связано. Это вот одна из таких вот, ну, историй, вступительная история к этой последней лекции. Действительно, он осиян Божьим светом. И последние три взгляда в этом грандиозном цикле, они, конечно, говорят нам о том, что это ни в коем случае не сборник, а это цикл. И как одиннадцатый взгляд начинался тихонечко, вторая половинка, второе отделение начиналось пианиссимо, первое причастие Девы, то здесь вот этот знаменитый принцип «цветок между двумя безднами». Принцип, который в «Лунной сонате» Бетховена, принцип, который в первом томе хорошо темперированного клавира, 23-я си мажорная между двумя минорными, си минорной, си бемоль минорной. И здесь также в этих трех взглядах цветок 19-й взгляд: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Так он переводится более точно. Тихий, простой, такой какой-то, ну, блаженный такой взгляд, как будто музыка сна. Уже даже не колыбельная, а просто сон. И два страшных взгляда. Первый зловещий такой, а последний 20-й ликующий, торжественный и, ну, какой-то такой, в общем, гимнический. И вот этот вот 18-й взгляд, очень странное название. Очень трудно перевести. Взгляд великого, взгляд ужасного, взгляд грозного. Все это более или менее верно. И вот эти понятия «великое», «ужасное» и «грозное», они, в общем, как бы с большой буквы даются. И это не дьявол. Это нечто, ну, неизбежное. Вот я, как я субъективно трактую это, взгляд непостижимого, может быть, можно даже и так сказать. Вот почему, например, Христос должен был так страдать? Безгрешные и Господь, и человек, вот что это? Ну, мы, наверное, никогда этого и не постигнем, человек это не должен знать. Но вот как бы вот мессиан, видимо, здесь дал нам взгляд вот этого какого-то страшного, непостижимого сознания Господа. Нельзя понять систему, если мы не выйдем за границы этой системы. Вот так же точно и мы не можем понять наш мир, если мы не выйдем за пределы этого мира. А выйти за пределы мы не можем, поэтому мы, в принципе, не можем этот мир понять. И вот так же точно здесь мы есть вещи, которые, например, крест, мы не можем его понять. А начинается этот огромный 18-й взгляд с креста. Я сравниваю, кстати, здесь тоже этот огромный цикл мессиана, как ни странно, с картинками с выставки Мусоргского. И мессиан знал и любил Мусоргского. И вот 18-й взгляд – это такая, ну, Баба-Яга, простите уж за вульгаризм, Баба-Яга вот в этом цикле. Там же тоже это совсем даже не только сказочный персонаж, это некий фантастический громадный образ зла, который, это зло, оно в творчестве Мусоргского огромную роль играет. И «Ночь на Лысой горе», там все, что хотите, «Самосожжение Раскольников». Вот. И вот здесь вот тоже, только у Мусоргского нету этого цветка, у него одна бездна идет за другой, сразу идет вот стыком эти богатырские ворота, которые, конечно, очень хорошо корреспондируют с 20-м взглядом. Потому что 20-й взгляд, он так и называется – «Взгляд церкви любви». А там эти богатырские ворота, они были Гартманом в виде храма задуманы. То есть, в общем-то, и там, и тут храм. И вот, вот это начало 18-го взгляда, смотрите, начинается с креста. Но две руки, они начинают на максимальном расстоянии друг от друга и сходятся. А потом правая замедляется, а левая ускоряется. И встречаются они вот здесь, вот на ми-бемоле, о котором мы столько уже раз говорили. Это могла быть и секунда, это, в данном случае это ми-бемоль, потому что начинается от ля. И это как бы первая половина креста. А после грандиозного развития этого всего взгляда сразу посмотрим, что происходит в конце. Вот они начинают отсюда. И все происходит наоборот. Левая возвращается. Но если мы эту левую сыграем правой, а правую левой, получится, что вот так вот две руки опишут этот грандиозный крест, который царствует, властвует над всей Вселенной, хранит всю Вселенную, окружает ее. И не только нашу планету, но и все вокруг, весь земной шар, вот, в сущности. Гениальная совершенно идея мессиана, который эту пьесу этим крестом как бы оградил, а внутри этого креста ужас. Идея, видимо, такая, какой бы ни был страшный ужас на планете, в мире, во Вселенной, мессиан пережил ужасно. Я рассказывал, как он и воевал, и в плен попал, и бежал из плена, и в концлагерь попал. И если мы бы его спросили, что он там пережил, он бы нам рассказал бы что-нибудь. И он, конечно, только верой пережил то, что он пережил. И вот этот крест, который охранял и его, и всю его жизнь, такую стройную, совершенную, чистую, он здесь этот крест изобразил. Вот так вот. Вот, двумя руками. Я много раз говорил в лекциях о том, какое значение имеет перекрещивание рук, какая рука – это не так важно, там, левая над правой или правая над левой. Но здесь вот тоже несколько таких эпизодов. И очень похоже на Мусоргского. Эта тема. Тут и Барток, и вот эти квинты на расстоянии тритона. Я еще вспоминаю Равеля «Дитя и волшебство», когда дитя попадает в сад, там есть такая музыка деревьев. «Сто ноют раны», попоют деревья, потому что ребенок порезал их своим ножом. И это тоже символ. Эти деревья, конечно, это тут и Данте, «Божественная комедия». Опера гениальнейшая. Мы о ней тоже читали лекцию. Вот. И связь Мусоргского и Равеля с Мессианом здесь тоже, безусловно, есть. Очень страшная музыка. Мессиан изображает звуками пламя. Мессиан изображает звуками низвергающиеся землетрясения. Есть такой эпизод на 144-й странице. Ну, это просто Уствольская. Хотя Галина Ивановна в этот момент была в 44-м году. Видимо, она уже начала опять свою учебу у Шостаковича в консерватории. И еще не было вот ее этого стиля Уствольского, так сказать, в кавычках. Но я сейчас тоже не ручаюсь за все ноты. Вот такая вот музыка. Просто кажется, что мы слышим шестую сонату Галины Ивановны. Хотя это и не кластеры, но есть и какие-то вот такие вот моменты. Хвалить его на кимвалах и органе. Тоже какие-то ветхозаветные псалмы Давида вспоминаются. И вторая тема. Бартоковское звучание этих тритональных квинт. Невероятно логически твердое построение этого взгляда. В конце этот крест, который, кстати, еще напоминает нам этюд Скрябина, опус 65, номер 3. Он знаменитый. И там тоже... И также кончается этот 18-й взгляд. Как будто бы куда-то музыка идет до самого... она хочет продолбить небо насквозь. Как у Скрябина эта идея есть в его этюде, так и здесь тоже. И, в общем, мы ощущаем, что этот крест, он действительно упирается своими концами, ну, просто вот в четыре конца Вселенной. Хотя мы понимаем, что Вселенная бесконечна. Но здесь вот некая, опять же, связь мессиана-католика с язычеством невероятно гармонична. Как будто бы этот крест как-то вот так вот в этом круглом мире расположился очень здорово. И 19-й взгляд: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Это цитата из «Песни Соломона», Ветхий Завет, 5 глава, 2 стих. Вот я подготовил Библию. «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры мои с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя возлюбленная моя, голубица моя чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Мы сейчас тоже не будем рассуждать на тему, что это, о чем это. Здесь, конечно, женщина – это человек, а возлюбленный – это Бог. Конечно, здесь говорится о любви к Богу, потому что Библия вся говорит об этом. Это любовь, которая не знает границы между сном и бодрствованием, то есть между двумя мирами – миром этим и миром тем. Это, конечно, идея главная. Я вспоминаю рассказ Рафаэля о том, как он писал «Сикстинскую Мадонну». Своему другу пишет письмо. Друг пишет: «Как это у тебя такие замечательные лики? Как будто ты их с натуры списывал». А Рафаэль отвечает: «Да, с натуры. Я писал Сикстинскую Мадонну, написал все, а лик не получался». И я, ты знаешь, вот сплю около картин, которые я пишу. И у меня вот с детства такая привычка. Я вот засыпая читаю «Богородица, Дева, радуйся», «Аве Мария» на языке, на котором Рафаэль говорил. И иногда просто засыпаю, и во сне у меня эта молитва течет. И так было и в этот раз. Я опустился в изнеможении на лежанку, заснул, и во сне у меня ручеек молитвенный тек. И вдруг я проснулся. Какой-то толчок меня разбудил. Я посмотрел на картину недописанную и увидел вот этот лик, уже написанный. Я удивился, ведь я его не писал. Я хотел его написать, но я его увидел. Протер глаза и с натуры написал. Вот это рассказ Рафаэля, который описан в книге Флоренского «Иконостас». И вот, по-моему, он очень здорово иллюстрирует эту фразу из песни «Песни Соломона». «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Это уже второй раздел начался. В первом разделе только фа диез мажор. Это минимализм. Этого слова тогда еще не было, в 1944 году. Были Кейдж и Фелдман, но не было Райли, Райха. Они были, но они были маленькие еще. Вот. Не создали еще этого стиля. Но как-то вот Мессиан впервые дерзает так долго находиться на, ну, в трезвучии. И он как бы говорит: наслаждайтесь этим, цените звучание, ничего больше не надо, как вот в стихах моего любимого поэта Айги: «Я писал бы всю жизнь, чистота, простота». В сущности, достаточно писать одну ноту. карандашом на бумаге, писать одну ноту, и настолько эта нота прекрасна, говорит Мессиан вот своей музыкой, говорят минималисты своей музыкой, настолько это прекрасно, что больше ничего и не надо. Вот. А остальное все, ну, это уже как бы так вот немножко снижение, вот, уступки. Здесь, может быть, и вот секрет того, почему Владимир Иванович Мартынов повторяет одну ноту в начале. Многие не могут именно этого понять, именно начал его сочинений. Вот один из вариантов объяснения, что больше ничего просто не надо. А потом уже, ну ладно, ну хорошо, ну заканчивать неудобно, да? Скажут, с ума сошел. И так уже говорят, что с ума сошел бедный Владимир Иванович. А это на самом деле самое гениальное, что только может быть. Но есть некий этот вот водораздел между сном и бодрствованием. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот. И вот здесь ключ к тому, что делает, что происходит в музыке именно сегодня. И вот это вот как раз вот цветок между двумя этими вот безднами. Вторая часть лунной сонаты Бетховена. В сущности, все это уже у Бетховена было. Понимаете? Поразительный композитор. Мы мало им занимались, но он все предугадал, что будет. И такой короткий по нотному тексту, но очень емкий и длинный, совершенный взгляд, 19-й. Вообще песни, конечно, мы вспомним, что она и у Пушкина в поэзии большое значение имеет. «Вертоград моей сестры», «Вертоград уединенный» – это вариация песни одного из ее фрагментов. «В крови горит огонь желания» – это тоже… Какого желания? Желание Бога, да? Мы забыли, Глинка написал этот романс. Нам кажется, что это, так сказать, Пушкин, который влюблялся. А это желание, которое у Скрябина… Вот в крови горит огонь какого желания, да? У Скрябина религиозное желание, и здесь в песне религиозное. Но у Пушкина это переплавилось, как бы, конечно, естественно, и у Глинки дальше переплавилось. Но не надо забывать то, чем все это было в начале. И вот 20-й последний взгляд. Я кидаю взор на эту цифру, римскую цифру 20, тоже совершенно не случайно, что Мессиан обозначает название этих взглядов римскими цифрами. 10 – это крест, икс. Я забыл сказать про 11-й взгляд, когда мы разбирали первый взгляд из второй половины, что само это число 11. Помните, первое причастие Девы Марии. И если мы напишем две единички, мы получим букву М. И любопытно, что у нас в русских школах пишут единичку так. Маленькая черточка поднимается вверх и длинно опускается вниз. И то, что поднимается косо, а то, что опускается, опускается прямо. Вот так вот. А посмотрите, как пишут единички дети французские. У них единичка похожа на букву «Л». Эта часть большая, а эта почти такая же, чуть-чуть побольше. И она немножко скашивается. Если мы эти два «Л» напишем одновременно, 11, как раз, пожалуйста, вам «М». Богородица. Вот это удивительное такое совпадение, и поэтому двуглавые соборы, собор Парижской Богоматери, две главы там недостроено, собор Кёльнский, освященный в честь Богоматери и апостола Петра, и многие другие храмы, потому что именно эти две главы являются символом буквы «М» Богородицы. И также точно 11. Две главы, как будто бы цифра 11 должна нам напоминать собор Парижской Богоматери. Вот это такая простая символика. Там, правда, в римской цифре 11 этого нет, но есть это в арабской цифре. Вот. И даже вот здесь тоже, как помните, мы говорили, когда занимались Бахом, Augenmusik, глазная музыка, взгляд церкви любви. Вот я покажу вам эти ноты, и вы сразу увидите, как мессиан даже людям, которые не могут услышать музыку, глядя на ноты, а эту музыку трудно услышать и музыкантам, потому что очень сложные гармонии, видят, что здесь вот такой купол, наверху купол. Вот он, купол. Купол этой церкви. Причем купол не обязательно там, я не знаю, православный, католический, просто купол церкви. Он даже похож на маковку русской православной церкви. Вот большой купол. Да? А внизу левая рука играет другой купол, который подземный купол. Того небесного града, который внизу, который тут под землей, который не виден. Вот. И эти две церкви, земная и небесная, они им как бы в этой музыке просто взяты и нарисованы. Вот. И самый удивительный фрагмент этого взгляда, который я еще вот тогда, вот в 14 лет, на всю жизнь запомнил, это тема Бога вот в этом гимническом виде. Вот такая тема. Я помню, ждал ее, и моя душа ликовала. И вот эти 2,5 часа, которые мы там просидели в этом классе душном, без перерыва, они для меня остались на всю жизнь каким-то совершенно уникальным событием. В этом 20-м взгляде много очень всего, но этот хорал здесь... Мы разные слышали варианты. Помните? Дальше в 11-м, дальше в 15-м. А здесь 10 раз повторяется терцовый тон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь, правда, фа мажор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие небольшие варианты, очень важные. Опять же, 10. Полнота числа, 20-й взгляд, то есть 10-й во второй половине. Все это очень-очень важно. Тема любви. Обнимающая, как будто музыка, которая обнимает весь мир. Я бы даже сказал, немножко Петр Ильич Чайковский здесь чувствуется, как ни странно. Вот. Что бы сказал мессиан, я думаю, он бы не отверг бы это. Он сказал, да, может быть, и не может композитор осознать все, что приходит в голову уже нам после, так сказать, создания этой вещи. Как сказала Валентина Николаевна Холопова, чем гениальнее композитор, тем большую роль в его творчестве играет подсознательное. Вот. И в конце триумф любви на предпоследней 175-й странице заканчивается... Соединение темы Бога и темы любви. И удивительно, в конце последний раз поет птичка. Вот это вот. И там-там. Основные образы как бы вот в этом росчерке заключительном здесь присутствуют. Вот такое удивительное сочинение, о котором я рассказывал. Почему-то получилось 8 лекций, не знаю. Для меня оно очень дорого. Оно всю жизнь со мной. И когда я писал свой цикл «Евангельские картины», 31 прелюдия, речитатив и эпилог, конечно, я опирался и на хорошо темперированный клавир Баха, и на прелюдии фуги Шостаковича, но это сочинение тоже присутствовало. В пятой моей прелюдии, там, где птицы, я вспоминал восьмой взгляд Мессиана. Есть какие-то переклички, сейчас не будем о них долго говорить, но поэтому я подробно разобрал в цикле этих лекций вот это сочинение грандиозное. Не только потому, что оно просто грандиозное, а только потому, что оно для меня лично очень важно. И оно повлияло на мою творческую биографию. Вот так вот. Спасибо, всего доброго и до свидания.